ее можно измерить в виде его благоговения. Чем более вот, человека глубокая вера, тем у него больше благоговения. Да. И а какое будет благоговение, если храм превращать как бы в какое-то место для выступлений? То есть всему должно быть свое место в жизни. Как бывает, дети выполняют одни функции, так сказать, и родители на своем месте находятся, и в любом производстве, в организации есть начальник, есть подчиненные, также и в лоне церкви и так далее. Если все будет меняться местами, то вряд ли это приведет к хорошему.
Абсолютно согласна с вами, батюшка. Конечно, может быть, нет большого греха, если там православный какой-то вечер, но все-таки это грех. Небольшой, но грех. И то, что вот эти... Пусирай, так называемые, совершили, это же кощунство. Кощунство, и говорят, ну как же, они просто выразили недовольство, там были задеты личности святейшего патриарха и Путина. Но если это политическое выступление, пусть они идут на Красную площадь, правда? Если они с артистическим выступлением, то в храме тоже не место. Поэтому нам тоже нужно как-то соблюдать наши... традиции отцов и в храм уж входить со страхом Божьим благоговением.
Да, если мы, как бы воцерковленные люди, верующие, не будем придерживаться того, что веками было принято в нашей церкви, то что брать тогда с людей, далеких от храма? Поэтому мы с вами, верующие, должны подавать пример во всем, и благочестие, внешнее, и внутреннее.
Спасибо, Господи. И мы еще примем звонок, успеем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Слава благословите, раба Божия Екатерина.
Бог благословит. Добрый вечер.
Я вот слышала, что у вас в одно из воскресенье месяца в храме служится, читается Акафист, точнее не Акафист, а канон, мученику Ару. Вот скажите, пожалуйста, поподробнее, почему у нас особенно этого святого почитаете на приходе у вас?
Дело в том, что у нас среди военнослужащих внутренних войск погибших были ребята и некрещенные. И, слава Богу, как бы единичные случаи, но, к сожалению, все-таки они были. И мы молимся за солдат убиенных, за офицеров убиенных. А, наверное, вы знаете, что в традиции церкви принято молиться за тех, кто ушел в вечность некрещенными, святому мученику Ара, об облегчении их загробной участи. И поэтому раз в месяц, обычно в первое воскресенье месяца, мы выносим часть святых мощей мученику Ара, Божьей милостью. В нашем храме есть такая святыня, в храме Александра Невского, Солнечной бригады. И собираются, и на эту службу, когда мы упоминаем убиенных воинов, собираются и гражданские лица, у которых ушли в вечность некрещенные родственники. То есть, чтобы можно было помолиться из-за их сродников, молитвенно обратившись к святому мученику Ару. Вот. Но первопричина, как я уже сказал, именно молитвенное поминовение убиенных защитников Отечества, тех, которые по тем или иным причинам ушли в вечность, не приняв крещение. И к этой службе присоединяют свои молитвенные прошения, молитвенные поминовения и родственники гражданских лиц, умерших, к сожалению, некрещенными.
Благодарю, батюшка. Наше время почти истекло. Дорогие слушатели, я повторю и благодарю от вашего имени игумена Феофана Замесова, который окормляет легендарную Софринскую бригаду. Батюшка нас всех приглашает на престол в храм Иоанна Воина. Может быть, 12 может приехать, да, 12-го. Это воскресенье. Вы будете служить, да?
Да.
Угу. Всем вам благодати Божией, с благоговением входить в храм Божий и страхом, и чтобы, конечно, там не было никаких ни кощунств, ни выступлений, а была молитва. Молитва, батюшка, благословите нас.
Бог благословит, дорогие братья и сестры. Я буквально кратко еще скажу одну просьбу. У нас очень много храмов, святых источников, часовен, и мы будем рады, если кто-то из вас изыщет возможность приехать и потрудиться, потому что для нас всегда радость, когда человек старается не только словами, но и делами прославлять Господа и послужить церкви. Всех вас сердечно поздравляю с праздниками, прошедшими, наступающими, и дай Бог, чтобы Господь хранил каждого из вас и ваших близких на жизненном пути. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Всего доброго, дорогие слушатели. До новых встреч.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Мы продолжаем свою передачу. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе вы услышите следующие передачи. Начнем мы его с чтения «Жития». Продолжит эфир запись беседы с иеродиаконом Лаврентием Полишкевичем. А затем традиционно в это время авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Жития святых.
Житие святой мученицы Серафимы. Память ее Святая Православная Церковь празднует 29 июля, 11 августа по новому стилю.
В одни страшных гонений, воздвигнутых нечестивыми римскими царями, много верующих пострадали за Христа в различных мучениях. В это время в селении Виндене, в доме одной женщины Савины, которая происходила из знатного рода, проживала девица Серафима, антиохийская гражданка. Своими поучениями она привела и Савину к вере Христовой. Игемон Берилл послал своих слуг в дом Савины с приказанием взять святую девицу Серафиму и представить к нему на суд. Игемон обратился к Серафиме с такими словами: «Принеси жертву бессмертным богам, коим поклоняются и цари наши». Серафима отвечала: «Я благоговею и служу всемогущему Богу, сотворившему небо и землю и все, что на них находится. Те же, кому ты повелеваешь поклониться, не боги, а бесы. Почитать их мне не подобает, ибо я христианка». И демон сказал ей: «Тогда подойди и принеси Христу твоему ту самую жертву, которую уготована нашим богам». Серафима отвечала: «Я каждый день приношу ему жертву, поклоняюсь ему и молюсь ему и днем, и ночью». Тогда и демон спросил: «Где храм Христа твоего? Какую жертву ты ему приносишь?» Серафима отвечала: «Жертва, угодная Христу, состоит в том, чтобы я непорочно сохранила в чистоте свое девство и с его всесильной помощью привела и других к этому подвигу». И демон сказал: «Уж не ты ли сама, как говоришь, церковь для Бога твоего?» Серафима отвечала: «Так как я соблюдаю себя непорочной, всесильной помощью Бога моего, то я поистине его церковь. В нашем священном писании сказано: «Вы есть церкви Бога живо, и Дух Божий живет в вас». И демон спросил: «Но если растлят твое девство, останешься ли ты тогда церковью для Бога твоего?» Серафима на это ответила словами Священного Писания: «Аще кто храм Божий растлит, растлит сего Бог». Но и демон не понял этих слов и приказал отдать Серафиму в руки двух бесстыдных юношей, родом из Египта, чтобы они всю ночь пробыли с ней. Эти нечестивые юноши взяли ее и отвели в темную храмину. Святая Дева молилась: «Господи Иисусе Христе, истинный хранитель и блюститель девства моего, призываю Тебя на помощь. Избавь меня от нечестивой похоти юношей сих. Молю Тебя, пусть потемнеют очи их, и не прикоснутся они к рабе Твоей, на Тебя уповающей. Да не осквернят они моего тела, Твоею святыней запечатленного». И вот в первом часу ночи, когда нечестивые юноши хотели совершить свое постыдное дело, вдруг поднялся великий шум и началось страшное землетрясение, которое слышали и все окрестные жители. Юноши, как бездыханные, пали на землю. Видя такую скорую помощь Божию, непорочная девица, воздевшая руки к небу, со слезами благодарила Господа и всю ночь провела в молитве. ранним утром явились посланные от Игемона спросить юношей, исполнили ли они свое хотение. Войдя в храмину, они увидели, что святая дева молится, а юноши лежат как мертвые, не имея силы ни встать, ни сказать что-либо. И только открытые очи свидетельствовали, что они еще живы. Собралось множество народа посмотреть на это чудо. Услыхав о происшедшем, Игемон снова повелел представить к нему на суд рабу Божию Серафиму и сказал ей: «Удовлетворено ли, Серафима, твое плотское желание, или ты все еще распаляешься похотью?» Святая Серафима отвечала: «Ты, как я вижу, имеешь развращенное сердце, и дьявол в нем обитает, потому ты так и кощунствуешь. Но я не познал этих юношей, о которых ты говоришь, и даже не чувствовала, были ли они со мною». И Игемон сказал: «Так ты утверждаешь, что они не провели с тобою всю ночь?» Серафима отвечала: «Со мной был тот, кому я служу как раба, и кто стяжал меня своею кровью, хранитель и блюститель мой, Господь Иисус Христос». И Игемон сказал: «Для чего так много непотребного говоришь ты? Скажи лучше, каким волхвованием ты привела тех юношей в расслабление?» Святая Серафима отвечала: «Нам, христианам, не подобает учиться волшебству, а кого убиваете вы своим злодейским волшебством, тех оживляет наш Господь и всех владыка Иисус Христос, когда призывают его на помощь». И Игемон сказал: «Если твой Христос может преодолеть всю волшебную хитрость, то призови его, чтобы он возвратил этим юношам былую их телесную силу. Тогда мы можем узнать от них самих, что они делали у тебя всю ночь. Сам я почти уверен, что ты каким-нибудь злым волхвованием лишила их рассудка, чтобы они не могли возвестить о твоей нечистоте». Серафима отвечала: «Бог, коему я служу, всемогущ, и нет для него ничего невозможного». И Игемон сказал: «Так сделай же, чтобы юноши пришли в себя, чтобы возвратилось их здоровье, и они могли говорить». Тогда святая Серафима, воздев руки к небу, стала молиться с умилением: «Всесильный Господи Боже, Ты сотворил небо, землю и море, и все, что на них. Ты через своих учеников и апостолов воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, подавал немым речь и глухим слух. Услыши ныне меня, рабу Твою, на Тебя уповающую, не презри моления моего, и не отвратися от меня из-за неверия несчастного правителя сего, но даруй исцеление юношам сим, пред лицом всех ожидающих сего чуда. Пусть посрамится безумец, который неистовством, возбужденный, воздвиг гонений на верующих в Тебя. Поспеши, Господи, явить силу Твою, да познают, что Ты един Бог, творящий чудеса, и нет иного, кроме Тебя». Помолившись так, святая Серафима подошла к юношам и, прикоснувшись к ним, возгласила: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю, встаньте на ноги!» Юноши тотчас же встали. И Игемон обратился к юношам и спросил: «Как могла эта женщина лишить вас и ума, и телесной силы?» Юноши отвечали: «Господин Игемон, когда мы по твоему повелению вошли к ней, то вдруг явился какой-то юноша, прекрасный и весь блистающий, как солнце. Он стал посередине между нами и девицей. От необычайного его сияния напал на нас страх, трепет и тьма, и полное расслабление. С того часа и до сего времени мы пребывали в таком состоянии. Рассуди теперь сам, волшебница ли она, или воистину велик ее Бог». И Игемон обратился к Серафиме и сказал: «Объясни мне, Серафима, какую хитростью ты это сделала, и я тотчас тебя отпущу». Серафима отвечала: «Я возненавидела учение злое, да и все христиане могут отогнать всякое волшебство и чародейство, и никакого от них вреда не испытают, если только призовут имя Господа своего». И Игемон сказал ей: «Вижу я, как много можешь ты сделать своим волхвованием. Однако вот что скажу тебе: если ты не принесешь жертвы моим богам, то прикажу отсечь твою голову». Серафима ответила: «Делай, что тебе угодно, но я бесам твоим жертвы не принесу, и не исполню волю сатаны, отца твоего, ибо я христианка». Тогда Егемон пришел в великую ярость и издал такой приказ. Серафиму, не только презирающую царские заповеди, но и повинную в великих злодеяниях, повелеваем убить мечом. И святая дева Серафима была обезглавлена. Благородная Савина, с великим благоговением взявшая ее святое тело, совершила погребение его с почестями, подобающими такой деве и мученице Христовой. И как великое сокровище и драгоценнейшую жемчужину положила в своем новом гробе, воссылая хвалу Христу, истинному Богу, соотцем и Святым Духом, славимому вовеки. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Зои, Аполлинария, Мария, Николая, Аркадия, Андрея, Сергия, Елизаветы, Андрея, Владимира, Николая, Ксении, Веры, Ксении, Веры. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». «Радонеж» в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование» на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Михаил Карелин. У нас в гостях снова иеродиакон Лаврентий Пулешкевич, насельник Высокопетровского монастыря Москвы и замдекана факультета церковного служения Российского православного университета. Темой сегодняшней беседы и нашей встречи будет «Жизнь христианина в современном мире». Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Каким должен быть христианин в нашем современном мире, в котором мы живем, который мы все прекрасно знаем?
Это вопрос многогранный.
Очень.
Но я просто постараюсь ответить на этот вопрос и раскрыть одну из важнейших граней. Православный христианин, когда сейчас живет в городе или в сельской местности, он выбирает для себя определенный ритм жизни. Он читает Священное Писание время от времени, да, не часто, но читает. Он посещает богослужения, исповедуется, причащается святых христовых тайн, общается со своими знакомыми по поводу своих убеждений или просто о своей жизни. И в целом он для себя нашел то русло, в котором он видит смысл своего пребывания в церкви. Но при этом, к сожалению, большинство православных христиан забывают о той важной миссии, которую должен придерживаться православный христианин. Это миссия проповеди Слова Божия. Святой апостол Павел в одном из своих посланий писал: «Горе мне, если я не благовествую». Благовествуйте вовремя и не вовремя. И многие другие параллельные места из Священного Писания доказывают, что обязанность христианина, обязанность не только апостолов, но и каждого христианина, это обязанность несения евангельского слова.
Большинство из православных вам скажут: кто я такой, чтобы вступать в диалог? Я сам толком ничего не знаю. Вот в церковь вхожу, вот правила читаю, и вот свечки ставлю. А переспорить я никого не смогу, я вот в сердце все понимаю, а...
Ну вот в том-то и вся проблема, что христианин таким не должен быть. Ведь апостол Павел говорит: будьте всегда готовы дать ответ в вашем уповании всякому вопрошающему с кротостью и благоговением. Мы должны быть всегда готовы дать ответ в своем уповании. Это говорит о том, что у нас огромная ответственность перед окружающим нас миром. Вы знаете, самый простой способ спасти свою душу, который отражен в Священном Писании. Вот откройте, например, в конце послания апостола Иакова, там есть замечательные слова. Сейчас я позволю себе взять Священное Писание и немножко вам процитировать. Это конец 5 главы. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути, его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Эти слова должны быть для каждого православного христианина ориентиром в духовной жизни. Ни в коем случае мы не должны изолироваться от общества. Не говорить о том, что вот я вот верю, а все, что вокруг меня, должно проходить параллельным миром. Ни в коем случае. Православные должны быть светом миру, должны быть солью земли. Если соль потеряет силу, что сделаешь ее соленую? И свечу не ставят под спудом, а ставят на подсвечнике, чтобы светило всем в доме, говорит Господь в Евангелии от Матфея. Поэтому задача православного христианина, важнейшая задача православного христианина, это несение Слова Божия. И когда человек поймет, когда православный христианин поймет для себя, что действительно это является важнейшим приоритетом его жизни, тогда, как ни странно, у него начнется духовная жизнь по-настоящему, глубокая духовная жизнь. Потому что, на мой взгляд, миссионерская деятельность – это очень важный мотиватор к изучению святоотеческого наследия. А ведь вы знаете, что у нас православные христиане по большей части не читают святых отцов. Православные христиане редко читают Священное Писание. А когда человек участвует в общественном диалоге или в частном диалоге, то он волей или неволей специально для себя изучает вопрос, который обсуждает.
То есть ничего страшного, если представитель другой религии задал мне некий вопрос, я не могу на него ответить. Но я открываю книги, открываю святых отцов, открываю Евангелие, Священное Писание и начинаю искать там ответы. И в следующий раз ответ на этот вопрос у меня уже будет.
Вы знаете, я просто скажу из личного собственного опыта. Я стараюсь миссионерствовать через интернет, и в частности я общаюсь с представителями христианских деноминаций и вхожу в состав группы ВКонтакте «Диалог со свидетелями Иеговы». Любой православный человек может сказать: ну что же это такое, ну это же секта, все знают, что это секта, и так далее и тому подобное. Но мы должны не говорить о том, что это секта, а мы должны говорить о том, что там люди, чада Божьи, которые попали не туда, и которых нужно постараться привести к Церкви Христовой. Когда Господь ищет заблудшую овцу, Он уходит от стада, и пастырь, и находит эту овцу, приводит ее. Он не бросает ее, он не говорит о том, что «ну, у меня же есть 99 овец, но одна заблудилась, ну, ничего страшного». Ничего страшного, пусть. Пусть ее там волки разодрут и так далее. Раз не хотела быть со всеми, то пусть, значит, тогда получает свое. Нет, не так мы должны рассуждать. Мы должны по возможности стараться помочь людям, которые находятся в религиозных организациях деструктивных, либо колеблются, либо плохо относятся к православию. Потому что представительство в социальных сетях, там как раз присутствуют те люди, которые интересуются, но которые хотели бы услышать компетентный ответ со стороны православных. И мы ограничиваемся не только этим, но и публикациями, и общением с конкретными людьми. Но и, конечно, для меня очень важной такой стороной моей деятельности является диалог с пятидесятниками, баптистами, свидетелями Иеговы. Ежедневно они мне присылают несколько десятков сообщений на мою страницу ВКонтакте, и я посвящаю специальное время для того, чтобы им ответить. Православный христианин может задаться вопросом, а вот смысл вообще вот этих диалогов в сети, да, вот мне задавали некоторые мои собратья, ну вот какой смысл твоего диалога?
Какой смысл? Да? Вот, мне кажется, это авгиевая конюшня.
Я понимаю авгиевую конюшню, которую разгребать и разгрести невозможно. Но вы понимаете, когда у меня тоже пришли такие мысли в голову о том, что бросить всю эту переписку, весь этот диалог, в тот же самый день, как только я об этом подумал и принял решение оставить этот диалог, две женщины пришли в Высокопетровский монастырь и приняли православие.
Господь укрепил.
И одна из этих женщин сказала мне, а мы читаем ваши комментарии в группе. И оказывается, вот эти вот комментарии, неизвестно как для меня, да, они помогли этим женщинам прийти в православие. Понимаете, как интересно. А сколько людей, которые читали эти комментарии, о которых я не знаю, и которых сподвигло переход в православие, либо сподвиг уход от свидетелей Иеговы. Они мне пишут и в личное сообщение, не обязательно открыто в группе. И я стараюсь отвечать на вопросы по православию всем интересующимся людям. И причем это приносит свои плоды. Конечно, православное представительство, оно довольно слабое в официальных социальных сетях и на тех форумах, где ведется диалог с атеистами, где ведется диалог с мусульманами. А ведь это первостепенная стратегическая задача каждого православного христианина, чтобы по возможности проповедовать. Я понимаю, что можно сказать, ну я ничего не знаю, я этого не понимаю, но никто же не запрещает все это познать и понять и приводить людей ко Христу. Ведь это действительно счастье, когда человек, благодаря, может быть, твоим усилиям таким, пришел ко Христу.
Может быть, людей пугает тот огромный пласт материала, который надо переработать, чтобы понять.
Вы поймите, когда человек стоит перед полем огромным,
в начале пути,
он говорит, ой, какая дальняя дорога, как трудно пройти, там камни, там буреломы какие-то, и пройти невозможно, преодолеть невозможно. Если он так будет стоять и говорить, он не пройдет. А если он не будет говорить и не будет жаловаться на судьбу, а сделает первый шаг, второй шаг, третий шаг, и чем дальше он идет, тем путь для него будет лучше. И когда человек будет в процессе диалога беседовать с представителями других убеждений, когда он будет ко Христу приводить людей, тем самым он исполнит свой христианский долг. Для меня до сих пор остается непонятно, почему православная среда такая разобщенная. Начинается выискивание врагов православия в православной среде. Кто-то неправильно себя повел в церкви, кто-то стал правильно, кто-то не стал правильно. И вот за этими мелочами враг рода человеческого пытается охладить религиозную жизнь, разобщить христиан между собою, но мы не должны поддаваться на все эти провокации. Главная задача христианина – людей привести ко Христу, чтобы спасти свою душу.
Батюшка, ну вот вы говорите о разобщенности, но ведь существует масса приходов, достаточно дружных, православных клубов, организаций каких-то. У меня наоборот складывается впечатление, что люди там находятся в некой изоляции. Вот варятся в своей православной каше такой, за стены не выносят.
С одной стороны, это, конечно, так. Но с другой стороны, просто клубы могут стать теми очагами прихода подрастающего поколения и взрослых людей к церкви. Потому что когда есть какая-то организация, когда есть какое-то общество, объединение при храме, то человек может к нему присоединиться. Они занимаются определенными действиями, у них там свои цели, задачи определенные. И человек примыкает к этому обществу, он уже получает необходимую информацию, общение, круг друзей и так далее. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, конечно, этим обществам не хватает открытости. Не хватает представительства в светском, нецерковном окружении. Это очень важно. И в этом тоже, через эти общества должна тоже осуществляться миссия церкви. И тем более, что если посмотреть не просто с точки зрения спасения души, с точки зрения аскетики, когда человек, подвигаемый диалогом с другими людьми, начинает глубже изучать собственную традицию, потому что у него есть абсолютная мотивация, но и с точки зрения геополитической. Потому что все русские говорят о том, что Россия должна быть православной, мы за Русь святую, мы за православную Русь. Так дело в том, что в наших с вами руках находится будущее. И в наших действиях находится перспектива развития и становления этой Руси. Русь, она будет либо исламской, либо православной. Когда я был на одной исламской конференции, там было заявлено, что если ситуация в России будет развиваться таким же образом, как она развивается сейчас, то к 2050 году большинство жителей России будут исповедовать ислам. А если это произойдет, то православная церковь окажется в меньшинстве и окажется социально незащищенной. Постепенно, шаг за шагом, будут отниматься храмы, будут отниматься площадки для молитвы и общения, и отношение государства к православным тоже изменится. И для того, чтобы это не произошло, каждому человеку необходимо определяться. Уже нет времени и возможности оставаться неверующим, либо светско настроенным человеком.
То есть пора вспомнить тот же самый византийский урок.
Да, нельзя оставаться светским человеком, потому что светский человек является человеком, который является легкой добычей для разного рода нетрадиционных религиозных организаций. Нужно определяться нашему обществу, за кем следовать, за какую культуру, за православной культурой или нет. Потому что светская культура, она обречена на вымирание, рано или поздно она исчезнет, ее не будет. Если будут какие-то светские СМИ, то они будут лишь ангажированными, работать в определенном круге, но по большей части, вот как, например, показывает опыт Европы, а светскость уступает религиозности. Но задача православного христианина сделать так, чтобы религиозность в России была православной и доминирующей. Поэтому, конечно, ни в коем случае православному человеку нельзя рассуждать, что, мол, я не знаю, я не понимаю, я не могу объяснить свою веру. Но простите, вы обязаны это делать. Вы обязаны пояснить, обязаны доказать, найти аргументы. Это долг православного христианина. Это одна из форм, в том числе и духовной жизни христианина. Это очень важно.
Я знаю, что сейчас нас слушает одна барышня, с которой мне довелось встретиться накануне нашей с вами беседы. И она произнесла такую фразу, что она работает в большой страховой компании. Она мне заявила: да, я исповедую православие. Но вот на работе с коллегами я никогда об этом не говорю, хотя люди часто мне задают вопросы. Вот не тот ли это самый случай, когда человек просто обязан благовествовать, когда он обязан отвечать на вопросы и отстаивать свою веру?
Ну, конечно, это один из случаев. Я понимаю, что человек может бояться за собственную карьеру, собственную жизнь, но при этом как ты себя подашь? Если она приходит на работу, если она говорит сотрудникам, своим коллегам о том, что, например, завтра или сегодня такой-то праздник, с этим праздником связаны какие-то воспоминания. И когда это все идет ненавязчиво, когда это все идет в обычном разговоре, и люди у нее спрашивают по тем или иным вопросам, она, конечно, отвечает и обязана отвечать. Ну вот видите, одна из форм такой странности. Нужно открыто признавать свою веру. Никто не требует о том, чтобы мы ходили с плакатами по улице и говорили: я православный, я православный. Православие может выражаться и в общении, и в отношениях. Но просто это общение, это отношение должно быть. И она сама официально вполне может позиционировать себя как православная. Понимаете, в древности люди не боялись исповедовать Христа, говорит, что я христианин, когда им угрожала смерть. Этой барышне, я так думаю, смерть не угрожает. И увольнение с работы, я думаю, тоже не угрожает, если она скажет: ну, я в церковь хожу, я православная, и что в этом такого. Вот. Поэтому скрывать нет смысла, тем более прямой долг христианина проповедовать, благовествовать, нести Слово Божие людям и привлекать их в церкви Христовой.
Батюшка, но ведь в наше время многие из нас стесняются на людях и на храм перекреститься. Это-то от чего происходит?
Вы знаете, я вам приведу такой пример. Однажды я ехал в автобусе из станции Люберцы Первая до города Дзержинский, где преподавал одно время в духовной семинарии Николо-Угрижской, до того, как уже окончательно стал работать в отделе образования, потом же в Российском православном университете. И вот, когда мы стояли в пробке на перекрестке, пошел дождь, но рядом с клумбой между дорогой расстелил коврик мусульманин и творил намаз на восток при всех. Почему в России мусульмане не стесняются творить намаз на улицах, а православные стесняются перекреститься?
А ведь это тоже форма благовествования.
Да.
Какие еще формы существуют?
Ну, как я уже сказал, это диалог в социальных сетях, потому что диалог одна из важнейших форм благовествования. Это и подготовка каких-то, может быть, как вот опыт отца Даниила Сысоева был, да? У него приход готовил листовки и раздавал просто людям на улице приглашение на богослужение и на собрание по изучению Священного Писания. Вот. Это и разного рода деятельность православных на месте их работы, общения, это и в семье, и так далее. Форм может быть огромное количество, но этими формами никто не должен пренебрегать. По возможности задействовать как можно больше этих форм. И стараться делать дело Божие. Не охладевать в этом деле Божьем. Форм предостаточно. У кого есть возможность через средства массовой информации об этом возвещать, они это должны делать через средства массовой информации. У кого есть возможность аудитории с людьми, даже педагогической аудитории, аудитории учащихся, студентов, то они могут даже в своей аудитории благовествовать. Не обязательно человек может читать свой предмет, но при этом заострять внимание на некоторых вопросах или именах, или событиях, которые связаны с православием, например.
Батюшка, но это ведь все невозможно, пока вот в сердце не будет гореть.
Вот именно. И задача сейчас православного христианина как раз не увлекаться тем, что разобщает христиан, а увлекаться тем, что христиан объединяет и приводит как можно больше людей к Церкви Христовой, привлечением как можно больше числа людей к Церкви Христову.
А для этого надо помнить, что разобщает лукавый,
да,
воссоединяет
Господь. Естественно, да, да. И когда просто некоторые православные хотят разделить православных друг с другом, пытаются найти, насколько тот или иной человек является православным, то здесь мы обретаем не единство со Христом, а как раз разобщенность. Эта разобщенность идет на руку нашим врагам, врагам православия. И с одной стороны атеистам, с другой стороны представителям других конфессий, которые тоже не хотели бы православие видеть доминирующей религии в России.
Чем грозит для религии, если доминирование православия исчезнет?
Ну, во-первых, Россия потеряет свое лицо. И культурное лицо потеряет, и религиозное лицо потеряет, нарушится связь, историческая связь поколений. И будущее России, оно, конечно, не будет связано с христианством. Это печально, что христиане не хотят благовествовать и не хотят свидетельствовать о чистоте и святости православия. Это на первый взгляд кажется, что очень трудно общаться с мусульманами. На первый взгляд кажется, что очень трудно общаться со свидетелями Иеговы, с протестантами, с людьми неверующими. И очень трудно им доказывать истины. Но поймите, даже духовную жизнь апостол Павел сравнивал с трудом и занятием спортсмена. Спортсмен для того, чтобы достичь каких-то результатов, он ограничивает себя в пище.
Изнуряет
тренировками. Он уделяет огромное количество времени своей подготовке, своему внутреннему настрою, для того, чтобы добиться результата. И апостол Павел говорит в одном из своих посланий: «И вы бегите, как эти спортсмены на ристалище, а не для того, чтобы получить венец тленный, то есть, как бы, олимпийский венок там какой-то, да, лавровый, а вы для того, чтобы получить венец нетленный, то есть Царство Небесное». Конечно, трудность, она будет присутствовать, но трудности не должны пугать христианина. Если для него что-то трудно и непонятно, он должен справляться с этими трудностями. Именно так он развивается. Ведь даже любой грех – это тоже трудность. И когда человек его преодолевает, он преодолевает трудность. А когда человек просто будет спустя рукава говорить, ну вот, это же трудно, это же невозможно, то ничего не произойдет, ничего не преодолеется. Поэтому нельзя пугаться, нельзя бояться, а нужно действовать. Пусть сначала будет трудно, пусть сначала будут падения, будут проигрыши. Ты будешь уступать свои позиции перед протестантами. Но это тебя научит быть сильнее, и это научит находить те аргументы, которые многих колеблющихся людей могут привести именно к Церкви Христовой. И на моей совести, что называется, несколько человек, которые приняли православие, перешли из католичества. Есть свидетели Иеговы, которые приняли православие. Вот. Есть баптист один. Это мне известно. Сколько неизвестно, это Господь знает. Но при этом я не теряю надежды, что даже вот эти вот мои комментарии, которые я ежедневно пишу в интернете, в ответ на комментарии представителей разных христианских деноминаций, даже в некоторых случаях ответы на реплики мусульман, они подвигнут многих людей все-таки рано или поздно обратиться к Святой Христовой Церкви Православной.
Батюшка, напомните нашим слушателям, как вас найти на просторах интернета.
В начале нашей программы прозвучало мое имя. Эрдиакон Лаврентий Полешкевич. Если вы в Одноклассниках или ВКонтакте в поисковике наберете это словосочетание, то я думаю, что покажется моя страница, где либо в облачении, либо в рясе, в скуфие, и вы сможете, собственно, переписываться. У меня очень много друзей, там около 500 друзей на странице ВКонтакте, и причем представители разных религиозных движений. Но при этом, ведя диалог, будь то с атеистом, будь то с представителем каких-то христианских деноминаций, мы должны всегда уважать человека и видеть в нем образ Божий. Человек может заблуждаться, порой даже искренний человек может заблуждаться. И я вот в диалоге, приходится мне разрушать огромное количество стереотипов, которые о православии создаются в сектах. Я вижу, что люди искренне верят тому, что им говорят в организациях плохого православной церкви. Когда они начинают общаться со мной, начинаются постепенно сначала претензии по отношению к православным, потом потихонечку начинается разрушение мифов.
Можно в виде примера?
Ну, примеров огромное количество, на самом деле. Каждый пример уникален. Это примеры исторического характера, да? О том, что якобы император Константин Великий извратил раннее христианство, и православие не является той ранней церковью, преемницей ранней церкви, которая была церковью апостола, церковью Христа. И начинаешь ему вот объяснять. Потом они говорят, а разве вы не поклоняетесь там иконам и так далее? Я говорю, нет, мы не поклоняемся иконам, мы почитаем иконы. Вот, а чем отличается поклонение от почитания? Начинаешь объяснять. Вот, а разве вы не поддерживали инквизицию? Простите, я говорю, мы не то, что не поддерживаем инквизицию, мы православно от инквизиции католической пострадали. Вспомните, например, разграбление Константинополя и утверждение Латинской империи. Для них это просто такой вот, как бы, пелена открывается, неизвестного. И таких примеров огромное количество. И каждый раз приходится разрушать эти стереотипы. Или, например, последний стереотип меня просто, ну, и рассмешил. И, то есть, смех сквозь слезы. Типа, все православные священники – это бизнесмены, и вы-то хоть сами в Бога-то верите, пишет мне один свидетель Иеговы. Понимаете, если бы я был бизнесменом, я бы бизнесом занимался, а не Богу служил. Вот. И я бы не сидел здесь часами с вами в социальной сети и не общался бы, а это время пустил бы с какой-то материальной пользой для себя. А так приходится средства тратить на интернет для того, чтобы с вами общаться, и никакой материальной пользы для меня вообще нет. На разное приходится и отвечать, на разное приходится комментировать, но при этом изучаешь и их религиозное воззрение, и их те огрехи в богословии. И когда им цитируешь те или иные публикации «Сторожевой башни», например, где предписывается свидетелю Иеговы лгать, например, даже такие есть вещи, этих двойных стандартов. Или, например, они учили так, а теперь учат так. Вот. Или, например, такие вот вещи, что Свидетели Иеговы говорят, например, мне, мы ни в коем случае не употребляем спиртное, никогда ничего. А потом находишь факты, где действительно они и порой злоупотребляют. Вот эти вот вещи, когда знакомишься, и они знакомятся с православиями, ты знакомишься с их представлениями, потихонечку людей сближают с православной церковью, разрушают ту стену стереотипов, которая создается в религиозных организациях. Потому что во всех крайних религиозных организациях, сектах, да, скажем так, есть представление о том, что церковь, она не придерживается истины, о том, что это чуть ли не там вавилонская блудница из апокалипсиса и так далее и тому подобное. И начинаешь пояснять, начинаешь работать с священным писанием, и не удивляются, оказывается, это текст совсем о другом. И приходится разрушать и богословские мифы в том числе. Порой мне бывают сложности с ответами, но это вот дополнительный повод для того, чтобы я что-то дополнительно изучил, и переводы, и где-то какие-то вот особенности греческого языка.
И молитвенно укрепились.
Естественно, и молитвенно укрепились, чтобы Господь как-то послал, умудрил в том или ином вопросе. Тем более, что мне пишут в сообщениях некоторые, говорят спасибо за те или иные комментарии. И один человек вот вчера мне написал тоже одну из благодарностей. Он написал, говорит, вот я воспользовался вашим одним аргументом, одним из аргументов ваших по поводу доказательства божества Иисуса Христа. Когда его привел свидетель Иеговы, он не знал, что ответить. И он больше к нам не приходил. Он, то есть, они пришли, то есть он, очевидно, человек читал просто посты в группе, и когда к ней пришел свидетель Иеговы, он решил воспользоваться тем, что он прочитал, тем самым он свидетель Иеговы поставил в тупик. Вот, и дал возможность человеку задуматься над тем, а вот правильного мировоззрения придерживается или неправильного мировоззрения. Но при этом, конечно, очень важна духовная поддержка, потому что, слава Богу, вот я служу в Высокопетровской обители, я поминаю, у меня есть свой синодик, я поминаю разных людей, в том числе там своими словами как-то прошу Господа, чтобы Господь вразумил вот этих всех людей и привел их к Церкви Твоей Святой. И дал мне силы для того, чтобы каким-то образом дальше продолжать вот это общение. Но вы знаете, что каждый человек может общаться таким образом и для собственного саморазвития, и для пользы церкви, и для пользы собственной души. И поэтому я просто приглашаю всех православных людей, кому не безразлична судьба наших собратьев и по крови, и по отечеству, и не только собратьев по отечеству. Если вам не безразлична судьба и Царство Небесное, то, конечно, принимайте участие, постарайтесь убедить человека на всех, скажем так, формах человеческой жизни, не только в социальных сетях, но и в личном общении, и говорите о Христе, проповедуйте и несите Слово Божие, и тогда Господь, конечно, сподобит нас Царство Небесное.
Спасибо, Господи, батюшка, я прошу присоединиться всех наших слушателей к молитве о том, чтобы в вашем непростом деле Господь вам помогал.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.
На этом мы с вами прощаемся. Еще раз напомню, у нас в гостях был иеродиакон Лаврентий Полишкевич, насельник Высокопетровского монастыря города Москвы и замдекана факультета церковного служения Российского православного университета. До свидания.
До свидания.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли». Мы продолжаем путешествие по областям Западной России и сегодня поговорим о настоящем сокровище Смоленской земли. В 1951 году в редакцию Московской радиостанции пришло письмо. К нему жительница села Шваново Можайского района приложила тексты нескольких народных песен. Прочитав их, редактора поняли, что писавшая – знаток подлинного старинного фольклора. Заинтересовавшись, они пригласили ее в Москву. Так произошло знакомство ученых и фольклористов столицы с замечательной женщиной, певицей-самородком Аграфеной Ивановной Глинкиной. В кабинете народной музыки Московской консерватории от Аграфены Ивановны были записаны более 300 песен Смоленской области разных жанров. Редчайшие календарные, свадебные, лирические, шуточные, плясовые, а также колыбельные и романсы. Глинкина пела с детства. Она была запевалой, легко перенимала и запоминала все песни, звучавшие в ее родном селе Деденке. Пела везде и всюду, для себя, для окружающих. Ее голос, услышав однажды, невозможно забыть. И дело тут не в силе или пышности тембра, а в простоте и сдержанности исполнения, сочетающейся с наполненностью каждого слова, смыслом, чувством и жизненной мудростью. Я предлагаю послушать вам свадебную песню Смоленской области «Что ж ты, Пашечка, не плачешь» в исполнении Аграфены Ивановны Глинкиной.
Что ж ты, Пашечка, и не плачешь, что ж ты, Пашечка, не плачешь, ты свою косыньку утратишь, ты свою косыньку утратишь, хоть я заплачу. Утрачу, хоть я не плачу, утрачу, белого лебедя поймаю, белого лебедя поймаю, беленький лебедь, Васечка, беленький лебедь, Васечка, белая лебедка, Пашечка, белая лебедка, Пашечка.
После первого своего появления в Москве Аграфена Ивановна стала желанной гостьей всех этнографических концертов, а также других культурных собраний столицы. Хотя она не имела никакого музыкального образования, Глинкина обладала прекрасной вокальной техникой, данной ей от природы, а также незаурядным артистическим талантом. Она держалась на сцене с большим достоинством, одним своим появлением приковывала к себе взгляды, а когда начинала петь, просто завораживала зрителей. Магия ее исполнения заключалась в том, что она полностью погружала слушателей в атмосферу и настроение песни. Вячеслав Михайлович Щуров вспоминал, как на одном концерте во время исполнения Глинкиной песни «Горе мое горе» о судьбе замужней женщины, пришедшей к своей матери за советом и утешением, у многих в зале наворачивались слезы. Когда же Аграфена Ивановна пела шуточные смоленские припевки, зал не мог удержаться от восторга и хохота. Предлагаю послушать вам песню Смоленской области «Горе мое горе».
Горе мое горе, горе мое горе, горюшка большая, когда б есть ему горю, когда б есть ему горю, родна матушка пришла, говорила бы я с нею, говорила бы я с нею, усю ночку до свету, посоветуй мне, мати, посоветуй мне, мати, али тута мне жити, али тута мне жити, али тута мне жити, али прочь отойдите, живи, дочка, живи, живи, дочка, живи, а как я проживала, расти, дочка, дети, расти, дочка, дети.
Кроме песенного дара, Глинкина обладала талантом писательским. Хотя она закончила всего один класс школы, она написала книгу своих воспоминаний «Невольное детство», которая была издана в 2007 году. В ней она рассказывает о деревне, деревенской жизни, односельчанах, о детстве, взрослении, о годах Великой Отечественной войны и после. Читая ее книгу, можно смеяться и плакать. Она написана живым, образным языком, с большим юмором и остроумием. Хочется зачитать вам из нее отрывок. «Меня многие звали Ухарь-купец. За мою бойкость и я, возимши навоз, пела эту песню. Еду на грязной телеге, с телеги течет навозная жижа, а я распеваю. Ехал с ярмарки Ухарь-купец, Ухарь-купец удалой молодец. Заехал в деревню коней напоить, своею гульбою народ удивить. Всех старых и малых он поет вином. Пей, пропивай, пропьем, наживем. А когда началась жатва, я ходила жать с матерью и сестрой Дуней на панские поля. Рожь была очень густая, большая, никак не вытянешь солому, не взмахнешь горсть. Как мать и сестра взмахивали горстью, у меня так не получалось. Я отрежу несколько соломин, а потом кладу серп на плечо, отступаю и тяну эту горсть, напутаю так, что самой нельзя подойти к этому месту. Но мою путаницу выжинала мать, а сестра Дуня только ругала. Не столько помогаю, сколько мешаю. А жара, солнце жжет, мочи нет. Пот заливает все лицо, в глаза попадает. Лягу на снопы, посмотрю, какая густая рожь. Снопы толстые, не подымешь. Жать трудно, а снопы носить еще труднее. Мать только по два снопа подымала, а я волчком волочу. И по сторонам оглянусь, не едет ли управляющий. Тогда даст нагоняй, а то и плеткой потрясет над головой. А я плетки очень боялась. Замучилась совсем, не могу таскать снопы. Сажусь на снопы и пою песню. А все люди двору идут, а я молода горюша, а я молода горюша, идти двора боюсь. На песне я была мастерица. Где бы какую ни услыхала, она будет тут же моя. Вот так целый день я как пчела и гудела песни всякие. Старики и взрослые все любили меня за песни и за мою ухватку. Предлагаем послушать вам песню Смоленской области «Гулял Ваня по садочку».
Гулял Ванька по садочку, гулял Ванька по садочку, а Дуняша вокруг сад. Выйди, выйди, Ванька, сада, выйди, выйди, Ванька, сада, а то расскажу тебе до сад. За что меня мать била, за что меня мать била, она била и журил. Она била и журила, она била и журила, чтоб на волку не ходил, чтоб на волку не ходила, чтоб на волку не ходила, чтоб я Ваньку не любил.
Всю жизнь прожив в деревне, Аграфена Ивановна очень любила природу, знала свойства всех целебных трав, понимала ценность и необходимость сельскохозяйственного труда. Хочется прочитать вам замечательные слова из ее книги. «Я вижу колхозную жизнь, как зеркало. На производстве я ни часа нигде не работала. Я понятия не имею, как работать на заводе или на фабрике, а в колхозе мне вся работа известна и видна, где правильно работают, а где неправильно. Читатели, я хочу познакомить с колхозной работой. Я даже попросила бы у молодых людей совести и желания колхозной работы, чтобы относились люди с чистосердечным чувством к каждому колоску и зернышку. Как нам, еще я была маленькой, говорили наши деды, что стань разбрасывать по зернышку, большую кучу разбросаешь. Стань собирать по колоску и по зернышку, то вдвое больше кучу соберешь. Ни один завод, ни одна фабрика не может существовать без колхоза. Я описываю правду, только правду теперешние люди не любят. Они гордятся учебой. Это хорошо, что учеба.